Елизавета Третья. Счастье, собственно, уже наступило, и Мона наслаждалась каждой его минутой. Река, лодка, никого лишнего, и так будет долго, несколько дней. Конечно, она его уже полюбила, не могла не полюбить. Это чувство досталось ей, можно сказать, по наследству. Ни о чем не догадываясь, Фандорин сидел у руля, глубокомысленно глядя вдаль. Вероятно, думал о судьбах России или о чем-нибудь в этом роде, а Мона поглядывала на него и все время улыбалась. Он был похож на кролика, не подозревающего, что вокруг уже оплелось гибкое тело голодного питона. Но серьезные мысли приходили в голову и ей, что вся предыдущая жизнь была не более чем закуской перед основным блюдом. Настоящее начинается только теперь. Главное не поторопиться и все не испортить. Время есть. «Есть-то оно есть, но хочется есть», — шепнул питон. «Чему вы все посмеиваетесь?» — наконец заметил ее состояние Фандорин. А Моне вспомнилась фраза из гимназического прошлого. 7 лет любовалась на нее с задней парты. Над школьной доской висело каллиграфически выписанное «Предначертание молодого поколения россиян осуществить чаяние предков. Государь Николай II». Вот именно, осуществить чаяние предков. Что не получилось у матери 40 лет назад, получится у дочери. Смешные они были в 19 веке. Как эта мама находилась с ним рядом, влюбленная, часто наедине, и своего не добилась? Объяснение тут может быть только одно, уверенно подумала Мона. Этому человеку на роду написано стать не моим отцом, а просто моим. «Скажите, вы верите в судьбу?» — спросила она. «В то, что каждое событие имеет смысл, что ничего случайного не происходит, и что у твоей жизни есть некий предначертанный сюжет?» Эраст Петрович ответил так, будто давно обдумал этот вопрос. «Предначертанных сюжетов несколько, даже много. Но по какому из них пойдет твоя жизнь, решаешь ты сам. Это и называется карма. В принципе, всякий человек, каким бы путем он ни шел, имеет шанс прийти к одной и той же высшей точке. Стать босатсу, бодхисаттвой, существом с полностью пробудившимся сознанием и полной свободой от всякой телесности. Мона выслушала эту маленькую лекцию внимательно и с почтением, но свобода от всякой телесности ее насторожила. «И вы тоже этого хотите?» «Конечно. Как можно этого не хотеть?» «Следующий вопрос будет трудный». Мона собралась с духом. «И что, вы уже освободились от телесности?» «Увы», — печально молвил Эраст Петрович. «Хоть это и странно. Видите ли, я перенес долгую болезнь, когда сознание спало и никакой телесности не было. Можно было надеяться, что она уже не вернется, как бы не так. Я еще слишком молод. Впрочем, удивляться нечему. Старости ждать еще долго. Я пока даже не достиг возраста зрелости. Мне до него остается больше полугода».
«Возраста зрелости?»
«Да, у правильно живущего мужчины зрелость наступает в 64 года. Это 8 восьмерок. Пора физического и интеллектуального совершенства. Считается, что перед человеком открывается самый плодотворный и приятный этап жизни – движение от земного совершенства к небесному, к мудрости, которая тоже состоит из 2 восьмерок, но не перемноженных, а соблюдающих равновесие. 88 лет.
«Я бы очень хотела провести этот приятный этап с вами», — сказала бы Мона, если бы была дурой. Но она была умная и просто слушала, кивала.
Японец, который когда-то научил меня владеть волей и телом, рассказывал, что стал полноценным человеческим существом лишь в 64 года, — продолжал Фандорин. Это так называемый возраст первого совершенства. Тело и ум полностью развиты, и наступает черед духа. На это уходит 2 12-летних цикла, после чего тело и ум утрачивают значение. Остается только зрелый дух.
А что потом, после 88 лет?
Ничего. Развитие останавливается. Мудрец живет до тех пор, пока не угаснет интерес к этой жизни, а потом уходит. Старцы-даосы владеют мастерством останавливать свою жизнь на выдохе в любой момент, который покажется им подходящим. — У них, наверное, после такой духовной жизни и мощи не тлеют? — насмешливо спросила Мона, которой вся эта китайщина очень не понравилась. Придумана она, ясное дело, исключительно для мужчин. Вообразить себя старухой без ума и тела с одной только духовностью нормальной женщине неприятно.
— Не тлеют, — серьезно ответил он. — Говорят, сам я, правда, не видел, что в тайных склепах, ход куда знают немногие, совершенно мудрые старцы сохраняются в нетленном виде веками. И будто бы даже после смерти способны воздействовать на людей. Это очень возможно. В таком человеке накапливается очень много духовной энергии, а она тоже подвластна закону сохранения. Метафизика в этом отношении ничем не отличается от физики.
Шутит он или нет, Мона не поняла. Наморщив лоб, занялась арифметикой. Сколько ей будет лет, когда он достигнет этого чертова возраста мудрости? 59? Ну ладно. Это произойдет только через 25 лет, в 1944 году. К тому времени на Земле все революции и войны давно отбушуют, и, может быть, Раст передумает становиться даосом или бодхисаттвой. Кстати, какая между ними разница? Однако пора было поворачивать разговор в более перспективном направлении. Мона перешла в атаку. — А мне не хочется избавляться от телесности. Она мечтательно вздохнула и проделала элементарный женский трюк. Подтянула кверху бюст и по-кошачьи потянулась. — Я люблю свое тело.
— Есть за что, — пробормотал Фандорин и отвел глаза. Но взгляд был правильный, мужской. Мона осталась довольна. Кажется, кролик начал что-то подозревать.
Маленькое отступление, чтобы не насторожился. Хотела спросить, откуда у вас взялся саквояж и что в нем?
Купил в зеленях, с явным облегчением стал объяснять Эраст Петрович. Внутри сменное белье, две рубашки, воротнички, туалетные принадлежности. У них там почти все есть. По нынешним временам удивительно. Я и для вас кое-что приобрел, предположив, что вы тоже пожелаете переодеться.
— Как мило! — воскликнула она, заинтересовавшись. — Я так вам благодарна! Мне тоже ужасно надоело ходить нищенкой. Про то, что юбка переворачивается приличной стороной кверху, и про сатиновую блузку, конечно, говорить не следовало.
Простите, покупал на свой вкус. Фандорин достал шелковое платье, бордовое, в жуткую желтую розочку.
Прелесть! — лицемерно восхитилась Мона. Зато башмаки были недурные. Примерила в самый раз. — Вы угадали размер.
— Я не угадывал, у меня хороший глазомер.
— Не думала, что вы успели так хорошо присмотреться к моим ногам, — весело сказала она. — А десу не купили? — Только чулки?
Он смутился. Дамского белья в лавке не было. Очевидно, у местных жительниц оно не пользуется спросом.
— Придется надеть платье прямо на голое тело. Невинной овечкой проблеяла Мона. Эраст Петрович мигнул. — Прямо сейчас и переоденусь. С наслаждением. Только сначала искупаюсь.
Опять замигал. — Нет, он еще совсем не бодхисаттва. Да — Да-да, я отвернусь. И пересел на нос, принял позу каменного истукана.
Мона разделась до нога, встала на заднюю скамейку и раскрыла руки. Реке, солнцу, воздуху, миру. Мгновение, ты прекрасна, но не останавливайся. Нырнула в восхитительно холодную воду, сделала русалочий кульбит, поплыла за баркасом. Ну, сабли наголо. Вскрикнула. Ай! Фандорин стремительно обернулся.
Что?
Что-то скользнуло по ноге. Здесь могут быть водяные змеи?
Не знаю, может быть, ужи.
А-а-а! Завопила, заколотила руками по воде она. «Вытащите меня отсюда скорее! Глаза закройте и тащите!» Он послушно зажмурился, с силой, но бережно потянул. Мона перекинула через корму одну ногу, другую, встала на колени, сделала вид, что не может удержать равновесие. Ухватилась мокрыми руками за шею Эраста Петровича. Его покрасневшее лицо с закрытыми глазами было совсем близко. И она решила, что хватит разводить китайские церемонии. Он не подросток, она не институтка. Прошептала «Поцелуйте меня!» — Ни о чем не думайте.
Глаза открылись. — Но, — пробормотал Фандорин, — вы уверены?
— Амоне вдруг пришло в голову, что все это сон. На самом деле утром ее расстреляли. Сейчас ее мертвая башка торчит на шесте и наслаждается фантазиями. Хотя какая разница, сон так сон.
Какой поцелуй!
А какой запах! Мужчины всегда пахнут как-то не очень. А этого она выжила бы в флакон, чтоб получился одеколон Фандорин. И потом душилась бы каждое утро. Правильно написала одна умная романистка. Будем учиться любви у зверей, они любят не глазами, а носом. Она любила его всем, что в ней было, без остатка. Река, солнце, воздух, мир не мешали. Терпеливо ждали, мгновение длилось и длилось. Очнувшись после блаженного полуобморока, Мона не позволила себе почивать на лаврах. Нужно было развивать первый успех, двигаться дальше. «Эраст для меня, дурочки, был слишком сложен», — вздыхала бедная мама, дитя невинного века. «Но слишком сложными бывают только слабые мужчины. Чем они сильнее, тем с ними проще». Мона решительно перешла на «ты», потому что любовники всегда одного возраста. Пусть он сразу себе это уяснит и не смеет относиться по-отечески. «Ты совсем еще не освободился от телесности».
«Слишком долго копилась энергия Ки». — невнятно ответил он.
Мона положила ему голову на плечо и скоро уснула. Это связывает еще прочнее страсти. Солдат спит, а служба идет. Сквозь сон слышала, что завелся мотор, но просыпаться не стала, потому что его плечо никуда не делось. Как-то он, значит, дотянулся до рычага, не потревожив ее. Мона чмокнула бицепс. Хорошо бы, чтобы был помягче. Снова крепко уснул. В следующий раз они любили друг друга уже под звездами, и ночной мир был ничуть не хуже дневного. А еще в темноте очень хорошо разговаривать.
«Мне больше нечего делать в России», — печалился Эраст Петрович, перебирая ее распущенные волосы. «Я столько лет пытался как-то изменить ее злосчастную карму, отвести беду, но карму не изменил и беду не отвел. Я выиграл столько боев, а в войну проиграл. И теперь уезжаю, потому что не знаю, с кем воевать. С землей, с воздухом».
Она слушала, терпеливо дожидаясь, пока он заведет речь о главном. Самой наводить его на эту тему будет неправильно. Попредававшись мужскому самобичеванию, посетовав о печальной судьбе России, Фандорин наконец задал вопрос, которого Мона ждала с замиранием сердца.
«Я довезу тебя до Ростова, оттуда до Севастополя. Что потом? Отправишься в Швейцарию к родителям?»
Про мать она ему пока не говорила. Оставила на потом, когда первые радости начнут приедаться и настанет время вывести отношения на новый провиденциальный уровень. Пусть Фандорин тоже проникнется трепетом перед высоким замыслом судьбы. Умнее, конечно, было бы сейчас удивиться и ответить: «Ну да, в Швейцарию, а куда же еще?» Пусть бы он поразмыслил о том, понравится ли ему с ней расставаться. Через день-другой такой идиллии сам предложил бы остаться вместе, а она согласилась бы с видом великой милости. Но сейчас под звездным небом Моне не хотелось быть умной. И она сказала: «Я хочу остаться с тобой. Хочу быть там, где будешь ты, а остальное мне все равно». Фандорин заворочился, и она испугалась, что все испортила. Но оказалось, что он тревожится по другому поводу.
«В Севастополе меня ждет мой друг Маса. Мы 40 лет неразлучны и, надеюсь, не расстанемся до смерти. С ним тебе будет непросто. У него всегда был неважный характер, а с годами стал хуже. Да и ты, знаешь, что же не рукавица».
«Я люблю все, что любишь ты», — кротко молвила она, вспомнив, как Кити разговаривала с Левиным. «Значит, полюблю и твоего японца». Сама же подумала, какие пустяки. В ее распоряжении имелись рычаги влияния, недоступные никакому другу. И прибавила свирепо: «Я люблю тебя так, как никто никого никогда не любил». И тут, вместо того, чтобы ответить столь же страстно, или, по крайней мере, неизобретательно прошептать «я тоже», он пробормотал нечто загадочное.
«Елизавета Третья. Это уж будет чересчур».
Мона села, взяла его двумя руками за горло и потребовала немедленно объяснить, что значат эти слова. Объяснял он долго и нескладно, несколько раз пытался по черепашьи спрятаться в панцирь или по ежиному ощетиниться, но Мона, конечно, не отстала, пока всего не выяснила. Тогда отодвинулась и стала думать. Что обеих его жен тоже звали Елизаветами, это хорошо. Значит, у него такая, как ее, карма. Что оба брака паршиво закончились, это плохо. Хотя разве было бы лучше, если бы они оказались удачными? И вообще Бог любит троицу. А еще надо дать ему то, чего Елизавета первая дать не успела, а Елизавета вторая не смогла или не пожелала. В ту же секунду Мона с легкостью решила вопрос, над которым веками ломали голову мистические философы. Как воплотить бесплотное и уловить неуловимое? А очень просто. Крепко обволакиваешь неуловимого, берешь маленькую его частицу в плен своего тела и выращиваешь из этой крохи полную свою собственность. Конечно, придется пересмотреть свои принципы, изменить отношение к проблеме размножения, но принципиальность — удел умных мужчин и глупых женщин. Волнуясь из-за затянувшегося молчания и сильно заикаясь, он робко спросил: «Я не должен был говорить про Елизавету Третью. Я все испортил. Что я могу сделать, чтобы ты меня простила?» Мона повернулась, погладила его по щеке. «Я, может, и третья, зато последняя. А прощу я тебя при одном условии. Если у тебя осталось еще немножко энергии ки».